Какой самый короткий стих в Библии? Не убей. Есть такое мнение, но это не точно. А? Всегда радуйтесь. А еще? Это не самый короткий стих Библии. Не кради, отлично. Купите ей пирожное. Не кради, там написано «не убивай». «Не убей» было бы коротко, а там написано «не убивай». Мы говорим о синодальном переводе Библии, да. Книга Исход, 20 глава, 15 стих. Книга Исход, 20, 15. И стих самый короткий гласит буквально следующее. «Не кради». Актуально это для нас сегодня или нет? Или мы по 158 статье не проходим УК РФ и можем сказать, что нас это не касается. На самом деле, если мы будем смотреть, то касается это всех, братья и сестры. Нас точно касается. Вот меня, например, это точно касается. Касается каждого человека. Давайте мы посмотрим, кому это была дана заповедь и когда. Эта заповедь была дана в числе 10 заповедей толпе рабов, которых Бог выводил из плена египетского в землю обетованную. Это еще не был сформированный народ. Бог его только начал формировать, это племя начал формировать в народ. Давая ему заповедь, давая ему устройство, потому что никакой народ не мог жить без заповедей, без устройства. Не мог жить без законов. И Бог дает ему законы, и в основе всех этих заповедей и законов лежит вот этот декалог, или 10 заповедей. И восьмая заповедь гласит очень просто и коротко: не кради. Не кради. А люди, которые не имели, может быть, своей собственности, рабы, которые были в Египте сами чьей-то собственностью. И вот их Бог, формируя, делая из них народ, Он им говорит эту заповедь: не кради. Это интересно. Вообще, как Бог относится к этой заповеди? Как Бог относится к ворам? Как вы думаете, к ворам? Почему люди воруют? Ну, вот, например, почему это было важно израильтянам, которые шли? У них еще была рабская философия, ментальность еще рабская. Они еще сами были рабами. Они не понимали до конца, что такое частная собственность. Да, Бог защищает собственность. Бог защищает частную собственность. Мы, люди из советского прошлого, у нас тоже есть вот этот несколько колхозный менталитет, я бы сказал. Когда-то люди жили под гнетом крепостного права, потом они жили в советское время. И я помню, люди в наше время исповедовали принцип: все вокруг колхозное, все вокруг мое. У нас же советская страна, вся власть советам, вся земля принадлежит крестьянам, все фабрики и заводы принадлежат рабочим. Вот рабочие все, что могли, тащили с этого завода. Кто что мог? Кто вагон меди, а кто-то какую-то железку в кармане. Потому что это ж мое народное, это ж все и мне принадлежит. И недра земли мне принадлежат. И поэтому, как один человек, один брат в Шахтинской церкви, взял, откручивал в начале 90-х гайки с газового счетчика. И в этот счетчик брал и пылесосом в обратную сторону его отматывал. Говорит: как это так? Ему говорит: брат, что ты делаешь? А он говорит: Божья земля. Богу это все недра принадлежит. А я Божий человек. Как они, какие-то халдеи, сели на этой трубе и мне, Божьему сыну, продают этот Божий газ? Понимаете? Потом, конечно, счетчики модифицировали, поставили клапана, что туда не задуешь, и многое что другое. Но тем не менее, вот эта вот рабская психология у людей осталась. Почему люди воруют? Кто-то ворует от нужды, кто-то от привычки, а кто-то из-за азарта. Есть такая болезнь, клептомания. Человек, который, вот если видит, что что-то лежит чужое, он это ворует. Я когда смотрел программу про молодежь и вполне даже подростков из очень зажиточных семей, которые в московских магазинах воровали разные предметы, которые им были вообще не нужны. А потом выходили и выкидывали их в мусорку. Просто им было, вы знаете, как они говорили, по кайфу ощущение воровства. Что они воруют. Им было интересно, это щекотало их нервы. У них как спорт такой был, кто больше сворует. Я сегодня наблюдаю, периодически у нас на микрорайоне, заезжаю в магазин в Пятерочку, и как раз иногда попадаю, что школьники идут со школы и заходят в Пятерочку. И вот охранник за ними ходит следом, вот так. Просто ходит за ними следом. Он их уже знает. И знает содержимое их портфелей, что туда что-то перекочевывает. И он ходит за ними. Эти дети, уже у них это вот воровская психология в голове. И вы знаете, что такое «не воруй»? И Бог уже в следующей главе, в 22 главе этой же книги «Исход», первых 15 стихов, он дал толкование, или, как говорят юристы, применение, право применения этой статьи, 8 заповеди, «не кради». Он говорит, например, если украдет кто вола или овцу и заколет или продаст, то в пятеро должен заплатить, 5 волов купить и отдать. 5 овец или 4 овцы купить и отдать. В некоторых случаях, по некоторым статьям, там было вдвойне. Украл одну вещь, ты должен вдвойне купить и вернуть. То есть Бог там говорит, а если украденное найдется у тебя, и там целая применительная, правоприменительная практика по этой статье. Откройте через одну главу, 22 глава сначала, и там Бог объясняет, что это значит. Если ты на время отдал вещь, ее украли у хозяина, как надо в этом случае поступить и так далее. И вы знаете, что говорит, например, наш уголовный кодекс, он говорит, 158 статья, кража, буквально. И там есть несколько пунктов в этой статье. Например, это с проникновением в жилище есть или без проникновения в жилище, с группой лиц, по предварительному сговору, есть кража там, подразделение там, из нефтепровода, с банковского счета в особо крупном размере и так далее. И наказание от штрафа там, до 10 лет, санкции такие. Вы знаете, сегодня это стало тоже актуально. Сегодня телефонные мошенники звонят людям. Вы знаете, каждый день, вот на мой телефон, видно, он где-то засветился, я на телевидении давал свой телефон, чтобы зрители звонили, Библию просили, там и беседовали, и мой телефон где-то он там засвеченный. И звонят мошенники каждый день практически, или реклама, или мошенники. Или реклама, или мошенники. И вы знаете, около 80, по данным нашего МВД, около 80% всех этих колл-центров находятся в Украине. Там целый колл-центр, их крышуют определенные структуры, вплоть до властей. И эти же люди, которые крышуют эти колл-центры, они крышуют распространение наркотиков на Украине. И вот часто они звонят и представляются, например, это подмосковная полиция, капитан, начинает. Я понимаю, что это начинают разводить, фамилию и должность, и адрес производят. Я ему тоже сам. Да ты, что? Знаете, но чаще всего, я говорю, позвольте, ответьте мне на один вопрос, и мы с вами продолжим разговор. Я задаю один вопрос. Скажите, чей Крым? Чей Крым? А что вы не знаете? Этот вопрос не входит в перечень наших вопросов. Я говорю, ответьте, пожалуйста, чтобы мы продолжали разговаривать, чей Крым. И, как правило, разговор срывается, они переходят на какие-то ругательства, оскорбления и так далее. Мы сразу понимаем, что это 80% этих мошенников – это сопредельные территории. И люди воруют. Воровство с банковских карточек – это тоже воровство. И мы понимаем, что это нарушение этой заповеди. Бывает воровство открытое, воровство скрытное. Например, как-то наша мама Галина Григорьевна ехала с дачи на велосипеде. Остановилась около магазина перед домом, поставила его вот тут в дверях, прям зашла что-то купить, чтобы сразу выйти. И смотрит, только оборачивается, а велосипед уже в руках какого-то мужчины. Он сел на него и едет. Она бежит, она думает, что мужчина-то по ошибке, наверное, перепутал велосипеды. Кричит, мужчина, это мой велосипед. А он, оглядываясь, крутит педали еще скорее. Она говорит, я в шлепанцах была, я бы его догнала. Но я была в шлепанцах. В шлепках. Я не смогла его догнать. Вот так велосипед уехал. Вы знаете, на самом деле люди, даже в криминальном мире, есть такое понятие, как честный вор. Встречали выражение? Или вор в законе. Которые, вы знаете, находят, которые находятся на высших ступенях воровской иерархии. Они решают судьбы других людей. Но вообще-то это мы понимаем, что это нонсенс. Честный вор. Хотя сегодня, к сожалению, многие люди, и даже некоторые из нас, являются честными, как мы себя назовем, ворами. Мы люди честные. Пришли братья Иосифа к нему туда, в Египет, и он говорит им, а кто вы такие, откуда вы пришли? Они ему говорят, а мы люди честные. Отца обманули, Иосифа продали. И приходит ему, докладывает Иосифу самому, а мы люди честные. Вот в то же самое время есть честные христиане, которые воруют и считают себя честными. Какое отношение Бога к ворам? Какие примеры есть в Библии? В Библии предостаточно примеров воровства. Рахиль похитила идолов у отца своего, например. Ахан взял сенарскую одежду и слиток золота. И взял то, что нельзя было брать. Но вы знаете, все-таки первым вором в истории человечества является Ева. Которая взяла то, что ей не принадлежало. Взяла то, что принадлежало Богу. Взяла то, что Бог запретил брать. И она использовала это, как мы слышали, во вред себе, во вред мужу и во вред всем поколениям женщин, которые сегодня страдают и мучаются, прежде чем родить ребенка. Еве спасибо за то, что она когда-то своровала то, что ей не принадлежало. Поэтому Господь говорит, например, 1 Коринфянам 6 глава, 9-10 стих, он говорит, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни какие иные другие хищники Царство Божие не наследуют». В нашем случае для нас сегодня актуально воры. Царство Божие не наследуют. Вот так Бог относится к ворам, хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете. То есть для нас, мы с вами понимаем, что если мы воруем, Царство Божие мы не наследуем. Вор бесчестит имя Божие, мы читаем у Левит. Вор бесчестит имя Божие. И даже тот же самый Христос, юноша, который подошел богатый и беседует о Царстве Небесном, как попасть. Христос ему говорит, знаешь заповеди? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Матфея 19:18. Христос ему говорит, если ты хочешь оказаться в Царстве Небесном, сам Господь говорит, не кради. Все просто. Не кради. И очень хорошо написал Аввакум, 2 глава, 9 стих, Аввакум 2:9. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». Аввакум 2:9. Смотрите, Господь говорит, «Горе тому, кто только даже жаждет, хочет, думает, желает неправедного приобретения, то есть за счет других». За счет обмана, за счет притеснения других. Поэтому давайте мы рассмотрим, какие бывают воры, у кого они воруют. Я предложил бы посмотреть воровство, которое бывает в трех ипостасях. В трех случаях. Люди воруют у людей, люди воруют у себя и люди воруют у Бога. Давайте мы так по порядку и посмотрим. Что такое воровство у людей? Ну, это воровство на работе, например. Это неисполнение своих должностных обязанностей. Когда тебя принимают на работу, у тебя есть трудовое соглашение, трудовой договор, и ты должен отработать там столько-то, столько-то. Наблюдали вы, например, очередь? Я вот как-то наблюдаю периодически очередь, например, в Гургазе. Стоит большая очередь в абонентском отделе. И иногда там «я занята, не подходите». А я смотрю, в зеркало отсвечивается, а у нее там пасьянс разложенный на экране. И она на компьютере в карты играет сама с собой. Воровство у своего предприятия, у своего работодателя. Он тебе платит деньги, а ты его обворовываешь, потому что ты, это грех недолжного усердия, ты недостаточно работаешь на работе. Проезд без билета тоже является воровством. Проезд без билета. Что еще является воровством, кроме того, что вы знаете? Я хочу напомнить некоторые моменты. Например, притчи 20.10. Притчи 20.10. Не одинаковые весы и не одинаковая мера, то и другое мерзость перед Господом. Вы знаете, как где часто закрадывается грех? При покупке и при продаже. В торговле очень часто есть грех. Здесь большое искушение у того, кто продает, или, может быть, покупает, ну, чаще у того, кто продает, есть искушение греха. Искушение вот этого греха. Не одинаковые весы, не одинаковая мера. То есть, когда люди обманывают, или, как говорила моя бабушка, махлюют с весом, с качеством товара, с сортом товара. Например, приборы учета. Когда люди делают махинации с приборами учета, газа, электросчетчика, водомером. Несколько лет назад, сейчас я не знаю, когда рынок был еще алмаз, несколько лет назад я обратил внимание, идешь по рядам и смотришь, посередине есть такая как бы площадка, перекресток, и там продают магниты. Я думаю, что же за магниты? Почему так актуально? Оказывается, это магниты, которые цепляют на водяные счетчики, газовые счетчики и так далее. И для каждого рода счетчиков человек подходит, говорит, у меня счетчик такой-то. Они говорят, вот тебе такой магнит. Но там, кстати, висит такая табличка, что все-таки это является, ставить магниты, эти являются преступлением. И вы несете сами на себе ответственность. У продавцов написано. Но магниты продают. Вы знаете, многие люди как-то разговаривали с этими людьми, вот целый подъезд в девятиэтажном доме, и, наверное, половина там воруют, как минимум, а то и больше воруют. Разговаривая между собой, они все-таки признаются, что воруют. А управляющая компания, соответственно, вот эти убытки начинает выкладывать на всех. Одни воруют, вторые воруют. Это является откровенным воровством. Воровство интеллектуальной собственности, софта или программного обеспечения – это тоже воровство. Многие люди пользуются ломанными компьютерными программами. Например, как говорят проповедники, шутка есть такая, шутка или притча. Он на ломанном программном обеспечении готовит проповедь на тему «Не кради». Пишет, в компьютере готовит проповедь. Вы знаете, так бывает. Например, копирайт на музыку. Раньше на дисках было не для продажи или только для частного прослушивания, не переписывать ее. Вот группа «Радость», которая была, мы еще много лет назад столкнулись с таким моментом, что эти диски, оказывается, выпускали в 4 разных странах. И под Одессой, и в Подмосковье, и в Германии, и в Америке. И ничего за это никто не платил. Просто брали, вырывали, выпускали эти диски, и получали прибыль себе. Это так есть, это так бывает. Следующая проблема – это продажа своей вещи и сокрытие ее недостатка. Знающие люди говорят, что на авторынке сегодня больше 80% машин продаются с серьезным обманом. Серьезным обманом. И чтобы не попасть на обман, люди привлекают... Есть различные программы, есть различные эксперты, которые проверяют, делают экспертизу, проверяют по всем базам данных. Это, знаете, целая-целая индустрия. Как-то наша бабушка, бабушка Катя, как мы ее называли, Екатерина Ивановна, которая после войны осталась одна вдова, и у нее осталось живых 4 детей. Вот у них была после войны коровка, которую они пасли, она давала молоко, и так выживали. Не имея работы, не имея ничего, выживала она и вот эти маленькие дети, в том числе и наш папа. И вот она рассказывала как-то. Говорит, заболела коровка, перестала давать, ну так вот, регулярно молоко. И они решили ее продать. Вот ведут ее продавать в город на базар и думают, сказать о том, что коровка болеет, или не сказать. Если скажут, что коровка болеет, то, соответственно, цена ее понизится. А если утаят, то цена будет выше. Что сделать? Сказать про болезнь коровки или не сказать? Решили сказать. Бог, потому что на нашей стороне тогда будет. Когда мы начинаем обманывать, то тогда не Бог на нашей стороне. Бог не на нашей стороне. Поэтому это является воровством, если мы обманули человека при продаже ему какой-то вещи. То есть мы получили больше с него. И вот эта часть, которую мы получили больше в результате обмана, и является уворованной. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Левит 19:13. Иными словами, если ты пообещал заплатить или сделать какую-то работу, или наоборот, заплатить работнику, вот тогда-то, в назначенный срок, а ты ему не заплатил, все вот это время, пока ты ему не заплатишь, эти деньги будут считаться ворованными у него, у тебя. Или наоборот, вы пообещали что-то сделать человеку и не сделали. И вот это время тоже является ворованным. Если мы заняли, например, если мы заняли деньги до какого-то срока и не вернули, мы являемся ворами. До тех пор, пока мы не вернем. Вот то время, пока мы заняли деньги кому-то и не вернули. Вот это время, которое пошло сверх оговоренного, является, мы являемся ворами. Если мы вдруг не можем. Написано как? Приди к твоему взаимодавцу, упади к ногам, проси, реструктурируй этот долг. Выплачивай хотя бы по какой-то сумме, но если ты физически не можешь, пойди отработай этому человеку, давай я тебе побелю, покрашу, мусор уберу, в счет этого долга, ну что-то надо сделать. Иначе, не отдавая долги, кому бы ни было, мы являемся ворами. Мы уворовали у этого человека, получается, или у организации деньги. Поэтому это тоже серьезно. А что еще важно? Очень важно, знаете, мы можем воровать время у человека. Если мы назначили человеку время, например, 14 часов, а сами пришли в 14:30, 30 минут мы у человека украли из его рабочего времени. Мы уворовали деньги, мы являемся ворами и так далее. Если мы физически не можем успеть, то мы должны заранее предупредить человека, чтобы он не стоял или не сидел, не ждал нас, чтобы мы не были ворами. Это тоже является воровство чужого времени. Хватит о людях, давайте перейдем, что мы можем воровать у себя. Воровство у себя. Каким образом мы можем воровать у себя? Ну, во-первых, это азартные игры, компьютерные игры, когда человек ворует свое время, играя, и, как я говорю, сушит мозги или давит клопов на экране. Человек ворует время свое. Человек ворует время у себя. Он себя ворует. Он мог бы что-то полезное сделать для себя, для Господа, для людей, для семьи. А в это время он ворует свое время. Что еще является воровством у себя? Лень. Лень – это тоже способ обокрасть самого себя. В том числе. Притча 12:27. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежнего многоценно. То есть мы обкрадываем себя. Когда мы ленимся, мы обворовываем сами себя. Мы не получим этой дичи, мы не получим вот этого-то плода какого-то, мы не получим этих денег, которые мы могли бы получить. Бог нам дал возможность, а мы не взяли. Опоздание тоже, когда мы опаздываем, это тоже воровство времени у себя. Следующее воровство, которое бывает, это воровство у Бога. Мы тоже можем, оказывается, обкрадывать самого Бога. Хотя, может быть, люди скажут, мы с ним ни разу не встречались лицом к лицу, но обкрадывать его можно. Смотрите, что пишет, например, Малахия 3 глава с 8 стиха. Мы прочитаем этот текст. Малахия 3:8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» – стоит вопрос. «А вы обкрадываете меня?» Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною, приношением, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесные, не залью ли я на вас благословение до избытка. Бог говорит народу через пророка, вы, весь народ, обкрадываете меня. Народ говорит, как мы тебя обкрадываем? Говорит, десятиною приношения. То, что вы не жертвуете хотя бы десятую часть из ваших доходов. Те приношения, которые я даю вам, плоды земные, даю на участки. Вся десятина со всех прибытков твоих. Ты не приносишь, и Бог говорит, считай, это уворованное у меня. Вот поэтому надо посмотреть, есть ли в нашем доме ворованные вещи. Те вещи, которые мы купили на десятину, это является ворованными вещами в нашем доме. Бог, если зайдет к нам в дом, он скажет, вот это у меня украденное, вот это. Что еще является воровством у Бога? Знаете, что мы все, наше время, наша жизнь вообще принадлежит Богу. И наше время тоже принадлежит Богу. И поэтому наши таланты, не принесение Богу доброго плода, является воровством у Бога. Бог же создал нас на добрые дела, чтобы мы служили Богу, чтобы мы проповедовали Евангелие, делали добрые дела, помогали людям, служили в церкви и в этом обществе. А мы это время воруем у Бога и не делаем ничего для Бога. И Бог рассматривает это как воровство. Что еще является, когда человек блудит в своем теле, грешит? И он говорит, апостол Павел говорит, как ты берешь свое тело, это члены должны быть для Бога, а ты даешь блуднице это. Тело не для блуда, а тело для Бога. Ты этим телом должен служить Богу. 1 Коринфянам 6:20. Он говорит, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Бог говорит, что даже тело наше, мы сами принадлежим Богу. И поэтому, когда мы берем и делаем грех, курим, например, пьем, вред делаем нашему телу, блудим, мы делаем вред телу, которое принадлежит и должно принадлежать Богу. Вы знаете, когда мы присваиваем себе славу Бога, когда мы считаем себя такими умными, грамотными, не воздавая славу Богу, воруя славу Бога и так далее. Знаете, братья и сестры, подводя некоторый итог, чем бы мы ни оправдывали свой грех воровства, незнанием, нуждой или тем, что все так делают, мы должны понимать, что не люди вокруг виноваты, а грех исходит из сердца человека. Матфея 15:20. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. Это оскверняет человека. Господь говорит, что кража исходит изнутри, из сердца человека. Не надо ни на кого ссылаться. Не надо говорить, что все вокруг так делают, все воруют. Не давайте место дьяволу, Господь говорит. В конце 90-х годов у нас был в церкви брат, который работал в ЖКО. Работал там на нескольких должностях. Они ему, работников не хватало, они ему навешивали должность за должностью. Вот ты будь у нас водителем, ты и стекли, и ты плотником у нас, там и сантехнику подкрути. Ну, соответственно, материально не доплачивали ему по всем этим его работам. И что он делал? Он тогда брал с работы стройматериалы и носил домой. И дома себе что-то там делал и мастерил. Я ему говорю, брат, это ж неправильно. Он говорит, они ж мне не доплачут, я только беру свое. Они делают вид, что мне платят, а я делаю вид, что работаю, говорят люди там. И поэтому этот брат брал домой с работы некоторые вещи, некоторые стройматериалы, что тоже является неверным решением вопроса, что тоже является воровством. Поэтому сегодня эта заповедь, братья и сестры, «Не кради», она актуальна. Для нас очень актуальна. «Не кради». Апостол Павел писал к Ефесянам такие слова, Ефесянам 4:27, И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради. В адрес кого бы не было бы наше воровство, то есть у кого бы мы не воровали, у других людей, время ли, или еще что иное, у себя мы можем иногда воровать. Мы иногда можем проворовать, я и могу иногда, знаете, как-то так признаться, будильник заводят люди на одно время, а потом раз, и еще полчаса, а иногда там часок, ну, думаю, завтра встану точно рано, пойду там что-то делать и так далее. А завтра раз, какая-то усталость, какая-то лень, и мы продляем это время. Люди заводят два будильника себе, три будильника. Есть такое искушение. Вы знаете, воруют. Как-то у нас был старший пресвитер, он говорит, я захожу к одним верующим, молодая семья, смотрю, у них будильник заведен аж на 11 часов дня. Я им говорю, слушайте, вы в такую рань встаете в 11 часов дня. Поэтому не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради. Не будем воровать у людей, воровать у себя и воровать у Бога. Осознание этого греха, оно должно прийти к нам, братья и сестры. Ибо это нарушение одной заповеди, это влечет за собой нарушение других и следующих заповедей. Что нам надо осознать? Что нарушение этой заповеди несет в конце все-таки погибель. Писание ясно и четко говорит, воры Царство Божие не наследуют. Хотелось бы всем нам встретиться в Царстве Небесном. Поэтому вот эту заповедь надо изжить, братья и сестры, изжить у себя, попросить у Бога прощения, силы и перестать воровать. Покаяние и раскаяние, приведение в порядок всех сфер нашей жизни, в том числе покаяние включает в воровстве не просто покаяние сознания, а исповедание перед кем мы сделали, и возмещение ущерба. Вот тогда это считается грех покрытый. Когда мы признались, покаялись, и возместили, потому что Священное Писание говорит ясно и четко о возмещении ущерба всегда. Пусть Господь нам поможет, чтобы Его Слово, оно проникало в нашу жизнь, чтобы оно преобразовывало нас, чтобы никто из-за нарушения этой заповеди не остался за дверями спасения. Аминь. Помолимся Господу.